Добрый день! В эфире подкаст allgames.ru за номером 22. И его ведущие Вирджил
и Димаус.
Сегодня в нашем выпуске речь пойдет о понятии с большой буквы «П». В сегодняшней передаче вы узнаете, как ломать и строить социализм на 1/6 части суши.
Как сохранить баланс сил во всем мире.
И тяжело ли дается политический слалом в современном обществе. Как вы, надеюсь, поняли, в сегодняшней передаче речь пойдет о политике, играх, которые пытаются воссоздать арены политических схваток на экране наших с вами компьютеров.
Дают вам почувствовать себя в роли какого-нибудь большого политика или правителя какой-нибудь страны.
Угу. Сербии там или Черногории.
Почувствовать себя обремененным властью и какой-то ответственностью.
Почувствовать вес короны на своей голове. Mm-hmm. Да, но на самом деле таких игр немало. Если мы посмотрим с вами на Moby Games, где есть целая группа, посвященная вот политическим играм, политическим симуляторам, за вот все время существования нашей с вами индустрии, их вышло, ну, сколько? Несколько десятков. Согласитесь, что для такого, ну, в общем-то, нишевого и непонятного жанра достаточно большое число. Но сначала нам, я думаю, стоит определить, что же такое политический симулятор и как, например, отличать от других игр, в которых просто симулируются какие-то политические элементы. Ведь во многих стратегических, скажем, играх есть понятие дипломатии, да?
Да, но здесь обычно речь идет вот о нынешнем мире. Вот наиболее реалистичные игры вообще описывают достаточно точно состояние дел сейчас или несколько лет назад.
Ну, статистические данные они используют из реального, из каких-то справочников и так далее.
Да. Вот, то есть, например, назвать политическим симулятором какую-нибудь игру про короля Ричарда там или, не знаю, Петра Первого вряд ли получится. Это обычно просто стратегия или что-нибудь такое.
И стратегии, причем пошаговые, в которых можно обдумать каждое свое решение и взвесить, прежде чем принять какое-то поспешное действие.
Ну, либо не обязательно пошаговые, либо реал-тайм, но с возможностью замедлить скорость игры.
Да, вот в отличие от каких-нибудь стратегий, где надо управлять всем и сразу, и там армией, и политикой, и там добычей ресурсов, здесь в этих играх необходимо управлять государством, либо же какой-то своей политической партией. Заботьтесь одновременно об интересах разных групп граждан, хорошо зная своих оппонентов и помня про своих врагов. То есть эти игры в основном работают на одном уровне. Обычно это глобальный уровень, но можно разделить их условно на две группы. В первом типе те игры, где нужно заниматься преимущественно внутренней политикой, а во втором те, где подход более глобальный, напротив, большая часть или даже весь игровой процесс проходит на карте мира или региона.
Угу. Ну, наверное, рассмотрим несколько наиболее интересных игр.
Чтобы понять вообще, о чем мы говорим.
Да, с разными подходами, наиболее известные, ну и наиболее заинтересовавшие нас. Потому что игр достаточно много, все, конечно, мы не сможем рассмотреть. Ну, начнем мы с одной из первых игр, которые стали
успешными.
Известными, да, успешными. Это, конечно, игра Balance of Power 85 года.
Да, это одна из самых именитых игр в жанре политических стратегий. В свое время она продалась тиражом 250 тысяч копий. Это 85-й год, когда, в общем-то, персональные компьютеры были не так распространены, как сейчас.
Да, было, по-моему, переиздание, были порты на другие платформы, и Macintosh, DOS, еще какие-то, Amiga. Достаточно известный разработчик Крис Кроуфорд, который известен был в 80-е как создатель инновационных игр с разными интересными идеями.
В основном стратегических игр.
Угу. В данном случае вы должны выбрать одну из двух сверхдержав, СССР или США, и попытаться перетянуть баланс на себя.
Глобальное одеяло.
Да. Сделать это можно несколькими способами, завоевывая зоны влияния, оказывая материальную помощь. Обычно там у каждой страны есть правительство и оппозиция. Можно поддерживать деньгами или вооруженными силами одну или другую сторону. Ну вот, а, соответственно, вторая сторона тоже может участвовать в этом. Что там еще можно?
Да, ну то есть начинаем мы с того, что видим глобальную карту. На своем экране, на самом деле, почти ничего не меняется. То есть вся информация поступает к нам в текстовом режиме. Ну, по крайней мере, в первой версии, вот в переиздании она стояла более яркой. В первой версии, кстати, черно-белая еще. Мне кажется, это потому, что это порт с Macintosh. И оттуда же перешел вот этот самый интерфейс, такой аккуратный оконный интерфейс, выпадающий в меню.
Я думаю, если бы они сделали какие-то картинки или там красивости, то просто размер игры бы сильно возрос. Там и так очень много текста, потому что каждый ход происходят какие-то события по всему миру. Хоть там стран и не столько сколько реально в мире, то есть 50, может быть, да, где-то так, разделено на регионы, у каждого региона есть там по десятку стран, и в каждой стране могут происходить какие-то события, то есть там произошла революция.
То есть необходимо оценивать шансы свои на влияние в каком-то регионе, то есть смотреть справку о текущей политической ситуации или о том, кто сейчас находится у власти и кто стоит в оппозиции, тем самым принимая решение поддерживать какую-либо сторону, там, или оставлять конфликт на самотек. Вот. А если здесь же уже вмешались ваши соперники, то можно выразить свое недовольство. Это вторая часть игры, то есть дипломатическая игра с своим соперником, игра на повышение, где вы поднимаете ставки, начиная, значит, с обычной ноты протеста, заканчивая, собственно, угрозами ядерного конфликта. Ну и все это делается в надежде на то, что противоположная сторона отступит, когда ставки станут слишком высоки.
Да, ну и главное, там каждое событие, вот, которое происходит, оно может ту или иную сторону изменить баланс между силами. То есть там есть какие-то очки влияния там или что-то такого. И если в нужную сторону силы изменились, то вам очки прибавляются. В общем, там достаточно долго так можно играть. Событий много, каждый ход достаточно долго продвигается. Но для любителей вот таких вот глобальных очень игр, где нужно очень много всего там делать.
Но она глобальная, но она не столько глобальная, как глобальные эти самые стратегии в современном понимании. Все-таки здесь возможностей гораздо меньше, и они ограничиваются, ну, теми вот несколькими пунктами, которые мы перечислили. То есть никакого микроменеджмента тут нет.
Я имею в виду, что на каждом ходе нужно делать достаточно много
это
действий.
Да.
Противник ваш, он достаточно активно участвует во всех мировых делах, то есть каждый ход делает много действий, поэтому если ничего не делать, то можно очень легко проиграть. А если делать, то это достаточно долго.
Да, такая вот игра. К слову, Крис Кроуфорд не так давно пытался запустить свою кампанию на Kickstarter для того, чтобы выпустить очередную обновленную версию своей игры, если не ошибаюсь, это как раз Balance of Power. Но то ли не хватило пиара, то ли не было особо общественного интереса, и его компания провалилась.
Я даже не слышал о таком. Наверное, он действительно мало пиара.
На самом деле он ушел из, скажем так, игрового бизнеса еще в 92-м году.
Может, уже его и забыли действительно.
Вполне может быть. Вот, ну перейдем к следующей игре в нашем ростере. Называется она Hidden Agenda. Вот. Если в прошлой игре был о балансе сил в мире, то здесь у нас уже идет речь о ситуации в одной отдельно взятой стране, в Латинской Америке. То есть ситуация такая у нас. Диктатура повержена, Вива очередной по счету революцион, спасибо товарищам за то, что в меня верили, и теперь предстоит разгребать последствия вот этой самой проведенной революции и последствия последних лет жития-бытия под гнетом злобного диктатора. То есть придется принимать массу решений относительно того, как приводить страну в порядок. Что делать с карательными бригадами? Принимать ли помощь от социалистических стран и в каком объеме, или остаться верным Вашингтону, как распределить бюджет, чтобы помочь всем тем, о ком тиран забывал все эти годы. Вот на эти вопросы и предстоит ответить игроку, как руководителю вымышленного, хотя и основанного на богатых революционными событиями странах Латинской Америки, государству под названием Химерика.
Да, ну чем интересна игра? Во-первых, она достаточно стильно сделана, то есть там черно-белый интерфейс, который напоминает внешний вид газет. Есть и графика, всякие портреты министров, которых можно назначать. Можно по многим вопросам спрашивать их совета, они дают, предлагают какие-то решения.
У них еще разные взгляды, надо отметить.
Да, то есть сначала можно назначить кого-то, почитать биографию, в зависимости от его взглядов он будет советовать там то, что
ему ближе.
Им больше соответствует, да. Ну и вообще сама игра происходит следующим образом. То есть каждый ход какие-то даются вам вопросы, которые необходимо решить. И нужно выбрать, что нужно сделать. Вот. И дальше это как-то будет влиять на то, что будет происходить. Могут, в принципе, вас и свергнуть. Могут, например, американцы тоже вмешаться и так далее.
Да, но возможностей достаточно много.
Вот, честно говоря, не знаю, что там еще может быть.
Там есть график, собственно, бюджета и долга внешнего, внутреннего и здравоохранения и так далее. То есть задача, собственно, привести страну к какому-то нормальному положению после вот этой той разрухи, которая была при злобном диктаторе.
Давай тогда следующую игру. Это Crisis in Kremlin. 91 год. Игра от известного издателя Spectrum Holobyte, которая несколько лет до этого пыталась купить права на Tetris. Достаточно вообще известная. Игра полностью посвящена ситуации в нашей стране, сложившейся в 85 году. Как вывести страну из периода застоя? Как разрешить особо острые проблемы модернизировать законодательство, не успевающее за развитием событий в обществе? Что делать с плановым хозяйством? До сих пор, спустя 25 лет, люди готовы спорить над тем, стоило или нет затевать перестройку, разрешать отделяться республикам и переходить к рыночной экономике, сокрушаясь над недалекостью тогдашних политиков.
Мы охотно верим, что они смогли бы сделать лучше, поэтому в кремлевском кризисе у вас есть выбор пойти тремя путями. То есть путем перестройки, а-ля Горбачев, которая как раз началась тогда, в апреле 1985 года, путем национализма, то есть более радикальных перемен, или же остаться верным заветам Ильича. Первого или второго решать вам и подойти к вопросу изменения настороженно.
Ну и, соответственно, можно выбрать свое, так сказать, альтер-эго в виде Горбачева как раз, Брежнева и кого-то еще. Кого там?
Ельцин.
Значит, Горбачев, Брежнев или Ельцин?
Ну не Брежнев и Ельцин, а их линия.
Нет, и они лично.
Брежнев же умер к тому времени.
Ну, тем не менее, это же неправдоподобно.
Почему неправдоподобно?
Ну, там много юмора и так далее. Какая-то газета «Кривда», такие вещи, в общем, достаточно сделано забавно. Не так, как остальные игры. Много картинок, много даже видеозаставок, что было достаточно свежо на то время. Хотя графика не слишком красивая. Ну, много сделано...
Оцифровки.
Оцифровки очень, да, очень такого жесткого качества. Это же игра иностранная, там и создатели почти все с английскими именами, фамилиями, но встречаются специально для стиля антуража какие-то там вырезки газет или просто надписи на русском.
И все сделано, на самом деле, довольно правильно.
Ну, там иногда стилистика просто такая, что там буква R меняется на Я, ну, как это и в Тетрисе было.
Угу. То есть в чем смысл? В том, чтобы довести страну, то есть вывести ее из текущей ситуации, которая сложилась.
Да, и причем там застоя. Действительно, вот в отличие от тех игр, о которых мы рассказывали, наверное, здесь даже хуже, чем в этой вот латиноамериканской стране ситуация, потому что если ничего не делать, то там просто полная разруха, и вас свергают, это очень реально.
Можно, как сказать, регулировать политику своего правительства по отношению к разным, значит, вещам, то есть разрешать ли или нет открытый рынок, позиция, может быть, все должно находиться либо под властью государства, то есть госплан, либо открытая экономика, и много значений между ними. И по поводу каждого пункта можно тоже выбирать несколько таких опций. Вот вторая часть — это где надо принимать решение о бюджете страны на следующий год. У каждого министерства есть свои по этому счету планы. Ну и ваша задача, соответственно, сделать так, чтобы какие-то деньги оставались. Ну и время от времени будут возникать какие-то кризисные ситуации. Ну или не кризисные, но ситуации, требующие рассмотрения. Например, вот закон, позволяющий людям заниматься частным фермерством. И будет несколько вариантов дано, допустим. Разрешить в таком виде, как предложенном, разрешить в меньшем виде, чтобы, значит, не действовать на нервы противникам реформ, можно проигнорировать, можно уволить людей, которые предложили вот это вот законодательство. Есть и антиалкогольная кампания.
Все как и было.
Да. Игра, в принципе, неплохо сделана.
Много всяких таблиц, графиков. Несмотря на шуточный стиль, все очень серьезно.
Угу. Ну, вместо принятия важных решений можно просто попить чай с лимоном. В особо сложных случаях помогает.
Следующая игра также вышла в 91-м году, но, как ни странно, поразительно отличается от предыдущей, в частности, по графике. То есть здесь используется такой достаточно стильный режим в оттенках серого с элементами красного.
Третья черно-белая игра за сегодня.
Да, и при этом в достаточно высоком разрешении, в отличие от кризиса в Кремле. Речь идет об игре «Флор 13».
Речь не об одноименном кинофильме, а о 13-м этаже неприметного серого здания где-то в Лондоне, куда вас отправляют на работу. Но отправляют не публичным чиновникам или политикам, как во всех предыдущих играх в нашем выпуске, а предлагают поддерживать политический имидж своей партии любыми силами и правдами, оставаясь при этом в тени. Можно оклеветать, устроить обыск или даже убрать оппонента или критика.
Да, вот на самом деле игра очень, не то что не политкорректна, но, в общем, показывает все грязные стороны реальных государственных служб, которые не могут следить за своими гражданами и отдают это дело специальной секретной службе, о которой никто не должен знать, в принципе. То есть сейчас бы такую игру, я не знаю, наверное, вряд ли бы пропустили.
Ну, сейчас пропустили игру про пропускной пункт на границе с какой-то очередной восточноевропейской республикой под названием Papers, Please.
Я имею в виду не про восточноевропейскую страну, а про вот реально западную страну.
Угу.
На самом деле, возможностей что-то делать довольно мало. То есть в основном меню состоит из двух пунктов. Пойти к себе в кабинет или посмотреть департаменты. Вот. Если пойти к себе в кабинет, можно почитать новости, отчеты о каких-то обысках, слежках и других вещах, которые вы на предыдущих шагах приказали делать, и отдать новые какие-то приказы.
Да.
То есть достаточно мало возможностей.
Но суть игры — это вот читать эти отчеты и новости, и на основании их принимать правильные решения, оценивая степень угрозы вот этих вот.
Да, то есть
людей.
Игра даже не совсем политическая. Там в политическом смысле есть только одна главная, главный элемент в том, что нужно поддерживать рейтинг своей партии выше, чем у оппозиции. То есть больше 50%. Если через 3 недели рейтинг опустится ниже 50%, вас увольняют. У каждого подозреваемого, ну или вообще у человека, который вам каким-то образом попадется на пути, он не только мешает, он на самом деле может вообще ни при чем быть. Но в газетах почему-то вот появилась какая-то публикация. И дальше нужно догадаться, какие-то может иметь последствия для вашей партии, либо он просто безобидный. То есть, например, написал о том, что собаки там плохие, ненавистник собак. Вам тоже предлагается что-то с ним сделать. То есть можно за ним следить, можно обыскать, можно его даже похитить. Это обычно занимает несколько дней.
Пошли
в конце концов
собаки.
Он попадает ни при чем абсолютно. Могут быть и при чем. То есть это достаточно случайно. Игра на самом деле напоминает сильно что-то такое вот типа мафии. То есть есть несколько подозреваемых, один из которых реально представляет опасность, а остальные безобидные. Вот. Можно всех просто взять и поубивать. Но тогда, скорее всего, на следующий день к вам придет такой там есть персонаж мистер Гарсия и выкинет вас из окна.
Недобрый какой-то.
Да, и причем сохраняться нельзя, и очень так жестко. Вот к недостаткам эта игра, на самом деле игра очень интересная, мне очень понравилась, но недостатки такие, что-то произошло, и такое ощущение, что иногда это случайно. Ну, может быть, это и не так.
Непонятно, что вот приведет к потере политического капитала вашей партии.
То есть можно даже не понять, почему пришел мистер Гассия и выкинул вас из окна. Вроде ничего такого плохого не делали.
Ну, его девушка бросила, потом разозлился.
Ну да. Как вы помните, мы рассказывали в одном из выпусков про игры с нелинейностью, и я там упоминал, что вот хорошо бы сделать игру с нелинейностью, но еще при этом сюжет какой-то. И вот здесь, мне кажется, там есть какой-то сюжет, потому что вот в какой-то момент мне повезло, что там вдруг показалась заставка, там какой-то человек в капюшоне из тайного общества мне приказал охранять своего соратника, какого-то министра. Потом там появились террористы какие-то, которые на него хотели сделать покушение, я их всех похитил или там поубивал, и в конце периода опять появился член тайного общества и сказал мне, что мы вас посвящаем там в какую-то степень
масонской ложи.
Масонской ложи, да, это было достаточно необычно так. То есть, возможно, что там есть какой-то сюжет, потому что просто так из месяца в месяц поддерживать рейтинг не так уж интересно. А тут, может быть, можно что-то добиться, как-то выиграть игру.
Если только мистер Гарси не выкинет вас из окна.
Да.
Ну что, что у нас следующее? Следующая игра у нас называется Republic the Revolution. То есть революция в республике.
Снова посвящена на самом деле нашей стране.
Ну не нашей стране,
как ни странно.
Посвящена некой восточноевропейской постсоветской республике.
Там прямо, да, не говорится. В общем, на самом деле это вымысел, как бы, но очень похоже.
Ну, по поводу самой игры, можно сказать, что она достаточно известная. То есть она наиболее, мне кажется, дорогая из всех этих игр. А то есть это известный долгострой начала нулевых, который имел вагон и маленькую тележку Fitch, но до релиза которого доехала лишь часть состава, и какая сейчас же судить сложно. Ну, вы можете сами почитать, скажем, превью этой игры начала 2000-х, и потом почитать рецензии. Вы увидите разницу.
И поиграть в саму игру.
Конечно. Что можно о ней сказать?
Очень много всего. И там и заставка полноценная с каким-то сюжетом, что вот был какой-то безжалостный деспот, который всячески притеснял людей и вас лично, и потом начали бороться с ним. Начали с малого, с попыток взять под контроль какие-то районы каких-то городов. В конце концов, уже на уровне страны можно свое влияние продвигать.
Страна называется Нови страна, то есть новая страна. Люди говорят не на каком-то непонятном языке, типа Симспика. Вот. Но и ваша задача, это как человек, у которого личные счеты с нынешним диктатором, вести подрывные действия, проводить акции протеста, заманивать людей на свою сторону, любым способом выигрывать сторонников и вырывать власть у своих оппонентов. Район за районом завоевывать свое влияние в крупных городах страны. Стоит отметить, что игра, вот в отличие от других, она, во-первых, в реальном времени. То есть никто не будет ждать, пока вы примете свое решение. То есть каждый день разделяется на утро, день и ночь, вечер точнее, в течение которых вы можете отдавать какие-то указания и в течение этого времени будут исполняться. Помимо этого, есть возможность вести переговоры с другими людьми, то есть тоже мини-игра, в которой надо выдвигать аргументы и контраргументы, причем шутить, угрожать и тому подобное. Собственно, чем она вообще интересна? Автор игры Демис Хасабис в свое время работал мастером с Питером Мулине над его знаменитыми стратегиями Theme Park, над игрой Black and White, и потом пошел сделать свою собственную студию Elixir Games. Самой многообещающей игрой как раз была Republic of Revolution. Ее метили как чуть ли не соперником GTA 3, с разными городами, улицами, наполненными домами, домами, наполненными жителями, и жителями, наполненными своими взглядами и своими идеологиями.
Ну да, но по сути это тот режим, в котором можно посмотреть город, можно посмотреть там всех людей, поприставать к ним, покрутить камеру. Он является какой-то достаточно бесполезной вещью.
Является декорацией. Угу. Вот, к стратегической карте, на котором можно выполнять на самом деле все действия, не уходя с нее. При всем при этом, Republic of Revolution была одной из наиболее требовательных железу игр в то время. Вот много ли вы можете назвать других тайтлов того времени, желавших процессора 2 ГГц, 512 МБ памяти и какой-нибудь GeForce 4 для шустрой работы. В игре было тоже достаточно много разных параметров, то есть у каждого персонажа были свои характеристики. В начале игры, то есть была генерация своего персонажа, его взглядов. Потом к вам могли примыкать другие люди с другими взглядами, и также они могли от вас уходить. Были разные элементы воздействия на своих соперников, как и дипломатические, можно было переманить их на свою сторону, так и, значит, силовой. Можно пользоваться разными ресурсами, то есть, скажем, печатной прессой, чтобы там поливать своих недругов. Можно пользоваться связями в бизнес-кругах, чтобы иметь финансовые какие-то возможности. Ну или можно там тупо нанять каких-нибудь гопников с района и накостылять тем, кто не нравится или что-то про вас говорит. То есть игра глобальная, ее достаточно сложно понять. Несмотря на то, что игра современная, и она, в общем-то, выглядит как любая 3D-игра, кстати, там весьма симпатичная графика, для того, чтобы в ней освоиться, все-таки надо читать мануал, что мы вам рекомендуем. Ну а что по поводу самой студии и разработчиков, они успели выпустить еще одну игру, называвшуюся Evil Genius, и успели анонсировать сиквел, который должен был бы уже стать MMO-игрой, но случиться этому было не суждено, фирма закрылась быстрее.
Да, ну и перейдем к последней игре на сегодня. Это игра «Демократия».
Ну, это целая серия игр, на самом деле.
Да.
До сих пор обновляется.
Больше похоже на такую инди-игру, то есть там было не так все круто, как в Republic Revolution, то есть графика была условная, такие оконный интерфейс, какие-то графики. Ну и суть в том, что нужно выбрать одну из стран, есть и Россия, есть США, и, ну и в общем несколько стран, в которых есть какой-то изначальный баланс, внешний долг, какие-то источники финансирования, наоборот, статьи расходов. Угу. Это могут быть какие-то вещи, направленные на обеспечение лучшей жизни граждан, например, там детские сады, школы. Могут быть налоги, направленные там на всех людей, то есть, например, подоходный налог или на корпорации. И есть группы ваших избирателей. Кто там был?
Тут,
пенсионеры,
да,
те же корпорации.
Несколько десятков, кажется, групп разных людей, угу, поделенных на разные классы. Причем эти группы...
Алкоголики даже.
Могут пересекаться между собой. То есть человек может быть там, скажем, либералом и там водителем и родителем. То mm-hmm. есть у них будут разные интересы, разные взгляды. В зависимости от тех, какие решения будете принимать, они будут иметь для вас разные последствия.
Ну и в принципе лучше всего как-то уважать всех. Потому что в какой-то момент, если очень сильно, например, обидеть каких-нибудь религиозных деятелей, то религиозные фанатики просто могут вас замочить.
Да, но чтобы предотвратить ту
ситуацию... Игра будет закончена.
Можно, значит, наращивать финансирование своих там секретных служб, которые будут отслеживать эту ситуацию. Они могут предотвратить такие действия. Вот.
Могут, но лучше какие-нибудь там духовные семинарии сделать на всякий случай. Немножко им денежек в это вкладывать. Ну и, конечно, значит, долг увеличивается, еще при этом пропорционально начинают увеличиваться проценты по обеспечению этого долга. Если у вас бюджет не сходится, поступление в бюджет с затратами, то можно очень быстро улететь в трубу.
Угу. Цель игры — это добиться своего переизбрания на посту президента через некоторое время.
Я так понимаю, что игра бесконечная, то есть можно так переизбираться сколько угодно раз. Я лично переизбирался там 3 раза, по-моему.
Как Путин,
мне,
да?
Надоело, то есть...
Но ему,
да,
надоело еще.
А мне надоело, потому что, в принципе, в какой-то момент уже понимаешь, какие рычаги на что влияют, и уже не так интересно, хотя там можно добиться разных ачивментов, то есть, например, страна без убийств, если очень низкий уровень преступности, потом социальная утопия, все счастливы, да. И, в общем, вот этих надо, вот этому надо добиваться.
Но здесь в этой игре необходимо принимать политику лавирования между интересами разных групп граждан, то есть, допустим, нельзя начать социальные выплаты кому-то, бедным слоям, не раздражать тех, кому они не нужны, и за чей счет они будут производиться, то есть богатым слоям. И напротив, нельзя устроить, скажем, налоговый рай для богатых инвесторов из других стран, не ущемляя, не раздражая бедный слой. Вот.
Да, еще вот что интересно, что, казалось бы, очень легко поступление в бюджет просто за счет налогов обеспечить. Ну, во-первых, при этом граждане будут не очень-то довольны, а во-вторых, просто у вас будет статья расходов, названная «Уклонение от налогов», которая будет, соответственно, практически полностью съедать повышение налогов. Такие вот есть нюансы, которые достаточно интересно сделаны.
Да, каждый ход, каждые, значит, четверть года происходят какие-то события в вашей стране, то есть предлагается там ввести на повестке дня какой-то закон новый, и в зависимости от того, какой там вы вариант выберете, проводить его или не проводить, какие-то слои населения там будут любить вас больше, какие-то меньше, его повлияет глобально на ситуацию в стране. То есть немного, но повлияет. Или, например, может взорваться нефтяная труба в соседнем государстве, и бабах, у вас выросли цены на нефть. Если вы до этого, скажем, вкладывались там в альтернативное топливо или еще во что-то, то для вас это будет не столь ужасно, потому что спрос на нефть в вашей стране будет не столь высока. Но если у вас очень много автолюбителей, то это ударит по бюджету. Но помимо вот этого, есть еще и глобальные проблемы в вашей стране. То есть это, например, эпидемия астмы, у меня была, которая вызвана загрязнением воздуха.
Ну да, вот. В России начинается все с эпидемии астмы и еще какие-то там проблемы.
То есть есть алкоголизм, высокий показатель, организованная преступность, вот, решить которые непросто, потому что они все связаны с чем-то другим. То есть в этой игре все взаимосвязано.
Ну, эпидемию астмы достаточно легко решить, там достаточно ограничить загрязнение выхлопы, чистое топливо экологическое.
Но это все дополнительные расходы в бюджет.
Да.
А деньги тоже надо за чей счет брать, просто так они и попадут.
За счет налогов. В принципе, там не так, что какое-то событие может сразу вас скинуть, как, например, во Флор 13. То есть достаточно гибко можно долго находиться у власти,
да,
и что-то успеть сделать.
Принимать популярные законы, скажем, которые нравятся многим группам граждан. Например, ввести там налог на роскошь, да?
Ну да, только богатые будут бунтовать. Кстати, богатые потом, в конце концов, они начнут убегать из страны, что будет тоже ВВП понижать и так далее.
Угу. Помимо того, что у вас же есть, у вас есть целое поле, утыканное разными законами, разными налогами и другими вещами. Можно принимать новые законы, новые налоги, какие-то новые решения в социальной сфере. Но для принятия, для того, чтобы, скажем, увеличить или уменьшить расходы или какие-то ограничения, или наоборот, что-то разрешить, нужно иметь политический капитал. В данной игре это числовой параметр, он зарабатывается с помощью членов кабинетов министров, которые у вас работают. То есть ваши министры тоже, да, имеют свои взгляды на вещи. Они могут быть социалистами, или они могут быть там консерваторами, или домохозяйками, еще кем-то. То есть, если вот ваши взгляды не совпадают, вы принимаете решения, которые негативно сказываются на взгляды вот этих министров, то надой капитала будет падать, пока сам министр не напишет заявление об своей отставке. То есть, возможно, вам придется уволить министров и назначать новых, возможно, придется отправить в отставку весь кабинет. Но это тоже пункт игры, за которым надо следить.
А что плохого, если всех поувольнять?
Ну, во-первых, со временем министры набираются опыта и набираются эффективности. То есть они быстрее и лучше влияют на рост чего-то, рост каких-то показателей или, наоборот, на уменьшение каких-то негативных показателей.
То есть типа как в Master of Orion 2, там были какие-то специалисты со своими умениями, которые могли какие-то бонусы дать в определенных областях.
Угу. На самом деле, вот это, наверное, последняя игра, о которой мы сегодня расскажем. Опять же, как и в начале передачи мы сказали, что их достаточно много.
Да, достаточно много. Вот была еще серия Super Power, такая очень глобальная, до которой у нас руки просто не дошли, но она, в принципе, должна объединять вот все виды, может быть, вот политической деятельности.
Ну, чем глобальнее игра, тем сложнее все реализовать в достойном виде.
Да.
Как вот в случае с Республикой вышло.
То, что я видел, там действительно достаточно впечатляет. И графика такая хорошая. Ну, современная более-менее игра, начало 2000-х.
Да, но мы подводим наш выпуск к концу. Скажите, наши уважаемые зрители, какую тему вы хотели бы увидеть в следующих передачах? Мы обязательно прочтем и примем к сведению.
Да, потому что в скором времени у нас начнется третий сезон.
Да. Смотрите политические симуляторы, давайте волю своему эго порулить планетой или хотя бы отдельно взятой маленькой южноамериканской страной.
Почувствовать себя любимыми всем народом.
Это был 22-й выпуск подкаста oldgames.ru. Virgil
и Demiles.
До новых встреч.
До свидания.